Глава 18. Коршуновы слыли первыми богачами в хуторе татарском. 14 пар быков, косяк лошадей, матки с провальских заводов, полтора десятка коров, пропасть гулевого скота, гурт в несколько сот овец. Да и так поглядеть есть на что. Дом не хуже Моховского, о 6 комнатах под железом, ошелеван пластинами. Дворовая служба крыта черепицей, нарядной и новой. Сад десятины полторы с левадой. Чего же еще человеку надо? Поэтому-то с робостью и затаенной неохотой ехал в первый раз Пантелей Прокофьевич свататься. Коршуновы для своей дочери жениха не такого, как Григорий, могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел кланяться своенравному Коршунову. Но Ильинична точила его, как ржавь железа, и под конец сломила упрямство старика. Пантелей Прокофьевич согласился и поехал, кляня в душе и Гришку, и Ильинишну, и весь белый свет. Надо было ехать во второй раз за ответом. Ждали воскресенья, а в это время подкрашенная медянкой крышей коршуновского куреня горела глухая междоусобица. После отъезда сватов невеста на материн вопрос ответила: «Люб меня, Гришка, а больше ни за кого не пойду». «Нашла жениха, дуреха!» — урезонил отец. «Только и доброго, что черный, как цыган! Да разве я тебе, моя ягодка, такого женишка сыщу? Не нужны мне, батенька, другие!» Наталья краснела и роняла слезы. «Не пойду, пущай не сватают, а то хуч в Усть-Медведицкий монастырь везите». «Потаскун, бабник, по жалмеркам бегает!» — козырял отец последним доводом. «Слава на весь хутор легла!» «Ну и нехай. Тебе нехай, а мне и подавно. С моей руки куль муки, когда такое дело». Наталья, старшая дочь, была у отца любимицей, оттого не теснил ее выбором. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека, с речки Цуцкана. Богатые, не в проворот, староверы-казаки. Прибивались из Хопра сваты, из Чира, но женихи Наталье не нравились, и пропадала даром сватовская хлеб-соль. Мирону Григорьевичу в душе Гришка нравился за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Старик выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз. Но казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой. «Работящий паренек и с собой с лица красивенький», — нашептывала по ночам ему жена, поглаживая его засеянную веснушками и рыжей щетиной руку. «А Наталья, Григорьевич, по нем чисто ссохлася, дюжик сердцу пришелся». Мирон Григорьевич поворачивался спиной к жениной костлявой холодной груди, сердито бурчал: «Отвяжись, ерепей, выдавай хуч за Пашку дурачка, мне-то что, тот-то умом Бог обнес». «С лица красивенький!» — косноязычил он. «Что ты с его морды урожай будешь сымать, что ли?» «Так уж урожай. Да понятно, на что тебе его личность. Был бы он из себя человек. Да мне признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочерью к туркам. Уж были бы люди, как люди!» — гордился Мирон Григорьевич, подпрыгивая на кровати. «Работящая семья и предостатки!» — нашептывала жена и, придвигаясь к плотной спине мужа, успокаивающе гладила его руку. «Эй, черт, отодвинься, что ли? Чисто тебе места окромя нету. Что ты меня гладишь, как постельную корову? А с Натальей, как знаешь, выдавай хуч застриженную девку». «Дитя своего жалеть надо. Бог с ним и с богатством», — сипела Лукинишна в заросшее волосами ухо Мирона Григорьевича. Тот сучил ногами, влипал в стенку и всхрапывал, будто засыпая.